«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харлам. В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. У нас скоро будет большая тема, связанная с формированием исторической памяти, как это становится механизмом русофобии. Идет опрос в Телеграме, напомню, почему на Украине так любят переписывать историю. Так вопрос звучит. Ответы хотят, чтобы в мире больше знали и гордились Украиной. Хотят убрать из нашей общей истории все упоминания о России и русских. Им просто по приколу. Но сейчас, перед тем, как мы вот к этой большой теме перейдем, хотелось бы все-таки об американцах немножко. Ну, как без них? Но не только об американцах, но и о китайцах. Дело в том, что палата представителей Конгресса американского единогласно, вот такое единодушие выказала, показала, проголосовала за законопроект о лишении Поднебесной Китая статуса развивающейся страны. Это, в общем, объясняется с одной стороны с деньгами, да, деньгами, преференциями, которые Китай может получать как развивающаяся страна. А с другой стороны, это как бы и США себя немножечко уели. Да, как же так, так сказать? Вот Китай где-то там был на задворках, а вот мы первая экономика мира, а выясняется, что уже и не первая, да, и уже Китай не развивающийся, а наравне. То есть, с политической точки зрения, они, по-моему, себе не очень хорошо сделали. Но деньги, видимо, превалируют.
Нет, деньги превалируют, потому что действительно, вот сама формулировка «Китай развивающаяся страна» действительно несколько странно, но я уверен, что за этим крылись какие-то преференции, таможенные какие-то, так сказать, налоговые для Китая на территории Соединенных Штатов. Либо, наверное, как-то это сказывалось на налогообложении американских инвестиций в Китай, которые в последнее время падают. Вот, скорее всего, наверное, и этим продиктовано. Но понятно, что это еще один механизм давления на Китай. И американцы это продолжают делать. И я повторюсь, сошлюсь на слова китайского дипломата, который он произнес во время заседания Совбеза, посвященного слушания. Слушания были посвящены русофобии. Он китайский дипломат, сейчас не вспомню его имя, что он сказал, что вообще-то Китай не понимает, как можно в 21 веке исходить из каких-то ксенофобских настроений в выстраивании вообще, так сказать, внешней политики. У китайский, так очень осторожно, китайцы же прекрасно подбирают слова, да. Которые можно трактовать, да, трактовать еще и по-разному. Сказал, что вообще-то это, конечно, напоминает поведение инфантильного подростка, который не понимает, насколько велик мир, насколько он многообразен, значит, и что только вот в принятии многообразия этого мира можно действительно, исходя из этого, строить серьезные отношения. Понятно, что, повторюсь, что вот эти вот действия штатов — это определенное проявление ксенофобии. То есть это давление, попытка надавить на Китай, ну, уж после того, как он был вообще реально, так сказать, вернее, был объявлен официально страной-противником в военной доктрине Соединенных Штатов Америки. Ну, можно только пожалеть американцев.
Тут вот еще пара новостей есть. Вот Bloomberg пишет о том, что Китай стал крупнейшим кредитором развивающихся стран, и это грозит некоторыми проблемами для этих стран. Ну, понятно, почему об этом пишет Bloomberg. И, значит, разведчики американские, агентство национальной, вернее, не разведчики, а, ну, силовики, скажем так, да, АНБ, агентство национальной безопасности, в общем, говорит, что TikTok тот самый, то самое приложение, это троянский конь Пекина, что называется. Но мы знаем, что уже запрещают его использовать на государственных устройствах, там, чиновникам и так далее, и так далее. Но в целом, я так понимаю, хотят как-то поставить точку, что ли, на ТикТоке. Вот чего так бояться?
Ну...
Так сказать, у них своих троянских коней более чем достаточно.
Мне, честно говоря, сложно сказать, почему не так боятся ТикТок, потому что я вообще не являюсь его пользователем. Я знаю, что там огромное количество контента, на которое рассчитано в первую очередь на молодежь. Насколько он политизирован, этот контент, не знаю. Но, кстати, фобии эти, связанные с ТикТоком, они почти демонические, потому что где-то в Европе, сейчас не вспомню, по-моему, чуть ли не в Норвегии, значит, предприятие, которое занималось производством боеприпасов в нынешних условиях, пыталось нарастить объемы своего производства. Значит, но они не смогли этого сделать, потому что региональная энергетическая компания сказала, что свободных мощностей который можно выделить для увеличения вам подачи электроэнергии, нет, поскольку рядом с вами находится крупный дата-центр как раз ТикТока. Что, и тогда сразу появилась версия такая конспирологическая, что именно поэтому рядом с этим военным заводом поставили серверы ТикТока для того, чтобы не дать развиваться производству боеприпасов, которые сейчас так востребованы в первую очередь на Украине. Ну и еще раз повторюсь, что сейчас везде ищут ту самую черную кошку, которой в комнате, как похоже, и нет. Но эта черная кошка — это Китай в разных его ипостасях и проявлениях. Ну, слушайте, а с другой стороны, китайцы давно поняли, после того, как, по сути, были жесткие, серьезные репрессии против Huawei, крупнейшей аффилированной
с Китаем. Да, вице-президент пострадал, скажем так.
Да, китайцы поняли, что все эти сказки про открытый мир, в котором вы просто как бы создаваете хороший продукт, значит, и вы будете конкурентно, свободно...
Честная, да, такая идеалистическая конкуренция.
Да, честная, да, открытая конкуренция, лучше, что это все как бы... обетянки-тетянки, как говорят в таких случаях на Украине.
Да, ну и, собственно говоря, тут можно уж, наверное, не обсуждать, так сказать, не оговаривать плюсы и минусы ТикТок как приложение, но его популярность, конечно, совершенно беспрецедентная, и это тоже, наверное, напрягает очень сильно, да, что именно китайское приложение вот в мире может быть номер один. Ну что ж, у нас идет голосование в Телеграме, сейчас я скажу предварительные результаты, и напомню вопрос, почему на Украине так любят переписывать историю. 7% на текущий момент считают, что хотят, чтобы в мире больше знали об Украине, гордились ею. 72% полагают, что хотят убрать из нашей общей истории все упоминания о России и русских. Ну и 21% считают, что некая шутка, да, по приколу.
Ну вот, значит, давайте...
Вот это дело. Да,
давайте,
ну, вот
как
мы
раз,
и переходим,
да,
да,
давайте
к основному.
Как раз, так сказать, в свете этого голосования я расскажу о последних событиях, практически исторических событиях, которые произошли на Украине. В конце... позапрошлой или в начале прошлой недели действительно произошло такое эпохальное событие. Киевский областной совет принял решение, по которому он изменил дату создания Киевской области. Как известно, областные области формировались в Украинской ССР в 1932 году. Было сформировано 5 областей, значит, их границы были очерчены, административно закреплены, и этот эпохальный документ даже подписывал Иосиф Виссарионович Сталин. Значит, так вот, Киевский областной совет, значит, выступил с гневной отповедью, сказал, что не может он, значит, себя чувствовать нормальным в границах 1932 года, а поэтому, значит, решением областного совета называется новая дата образования Киевской области. И эта дата 842 год нашей эры.
Это на полном серьезе.
Это абсолютно на полном серьезе. Это абсолютно, так сказать, легитимное решение Киевского областного совета. Я не видел результатов голосования, но сам этот документ на сайте Киевского областного совета, его в Фейсбуке я видел. Там есть мотивация, значит, что вот точно, так сказать, надо вычеркнуть сталинскую дату, вписать новую. Более того, Киевский областной совет рекомендует пересмотреть даты образования областей другим областным советам Украины. 842 год. Я напомню нашим слушателям, что вообще-то кириллица, вот эта письменность славян, была придумана для нас монахами, как свидетельствуют источники, в 863 году. То есть через 20 лет после образования Киевской области. Да, Кирилл Мефодий.
Основатель письменности.
Ну,
да.
А саму Русь крестили через 100 лет, если верить.
988 год.
В 988 году, да. Более того, неизвестно, был ли в момент, как считает Киевский областной совет, в момент образования Киевской области, существовал ли вообще сам город Киев, потому что в повести временных лет нет точной даты. А как считают ученые, ну, место, да, так сказать, было обжитое еще там с 4 или с 5 века, но вот вроде бы вот непосредственно сам такое поселение с названием Киев могло появиться на 40 лет позже, чем возникла вообще Киевская область, по решению Киевского областного совета. Ну и самое главное, что, это уж точно знают историки, к тому моменту вот эту территорию Киевской области населяли не украинцы, а поляне. То есть, наверное, было какой-то документ решения Полянского областного совета, который зафиксировал...
Облсовета, да?
Да, областного совета, который зафиксировал, значит, вот всю эту историю. Ну, мы, конечно, иронизируем по поводу этого решения, но оно существует, оно фактически... внесено, так сказать, в реестр решений Киевского областного совета. И это демонстрация двух вещей. Вещь первая. До какого абсурда может дойти переписывание истории на Украине? И вещь вторая, что этот абсурд продиктован только одним. Огромным чувством русофобии, стремление убрать все, что связано с Советским Союзом, с Россией, с русской историей, из истории, вот, которую сейчас выстраивают на Украине. Вот эту самую политику исторической памяти. И много других смешных историй вот в этой практике изменения истории можно находить. Ну вот, например, Владимир Зеленский в прошлом году ввел новый государственный праздник, День украинской государственности, и он празднуется в день крещения Руси. И вот в первую дату, значит, в первую дату празднования украинской государственности Зеленский выступил, значит, с проникновенной речью, где он сказал, что никто у нас не может отнять нашей истории, наших князей, наших руководителей, значит, наших героев. И начал он, естественно, со Скульда и Дира, с Вещего Олега, с Владимира, со Святослава, с Владимира Мономаха, ну и дальше пошел уже по пантеону гетманских времен, значит, гетманы, Мазепа, Сагайдачные и так далее. И здесь, конечно, у людей, которые хоть немного что-то понимают в истории, значит, у них, конечно, была истерика. Ну, во-первых, потому что Аскольд и Дир вообще неизвестно, существовали эти люди или нет. Это такие полумифологические герои. Владимир Мономах, которого Владимир Зеленский назвал своим. Тоже как бы интересная история, уже с точки зрения таких матримональных, то есть внутрисемейных отношений. У этого, как утверждает Зеленский, абсолютно украинского князя в браке с дочерью англосаксонского короля Гиты Уэссекской родился, ну вот как сказали бы сегодня на Украине, чистокровный москаль, Юрий Долгорукий, основатель Москвы.
Москвы, да.
То есть вот эти странные такие вот завихрения с ДНК и со всеми остальными вещами, родовыми связями, их никто не объясняет. Не трактуют, не пытается даже как-то сказать представить какую-то убедительную базу документальную под эту всю историю. Главное признать это своим. Это присвоить, а, соответственно, вычеркнуть из истории все, что не вписывается в новый, ну, такой вот тренд создания национального государства. Ну, самый яркий пример – это история с термином «Великая Отечественная война». И я присутствовал, кстати, на выступлениях украинских историков, где они на полном серьезе, значит, как они мотивировали тем, что этот термин должен быть вычеркнут из учебников. Они говорят, что, ну вот смотрите, Украина же становилась советской по частям. Да? Значит, с 20-х годов большая часть Украины, и в 39-м году вот Западная Украина, Буковина. И сегодня для тех людей, которые жили в 39-м году и только в 39-м году стали частью Советской Украины, она не была отечеством. Украина. А? Поэтому война для них не отечественная. Поэтому давайте мы, так сказать, вот для этих жителей там, 4 областей, значит, вот мы, как бы, так сказать, будем уважать их чувства, и мы уберем этот термин «Великая Отечественная», заменим его на «Вторая мировая». А что касается чувств всех остальных жителей Украины, Юго-Востока, Центральной Украины, предки которых погибали во время Великой Отечественной войны, которые были награждены медалями, орденами, связанными с Великой Отечественной войной. Вот это все, как бы эти новые украинские историки, они выносили это за скобки. Считали, что это не имеет никакого значения. Но тем самым, вот так вот мотивируя необходимость изменения терминологии, они тем самым просто перечеркивали какие-то страницы истории, вычеркивали из памяти просто, не просто какие-то слова, но целые образы, целый какой-то пласт памяти. Ну и украинцы в этом деле не одиноки. Давайте не будем далеко ходить за примерами. 2019 год, сентябрь, Европарламент принимает резолюцию, в которой уравнивает, вернее, возлагает ответственность за начало Второй мировой войны не только на Германию,
но и на СССР.
СССР. После этого выступает Меркель, тогда еще канцлер, говорит, что, ну, слушайте, ну, нет. Мы признали свою ответственность.
Да, это уж чересчур, да, даже Меркель сказала. Да, это уж чересчур.
Но тем не менее, но, а логика-то политическая была понятна, что вот возлагая ответственность и на Сталина, и, соответственно, на СССР, тем самым они возлагали ответственность за косвенно, через шаг, за разжигание Второй мировой войны до правопреемника Советского Союза, то есть на нас. На современную Россию.
Как всегда, ссылаясь на пакт, тот самый Молотов-Риббентроп.
А самое главное, что значит, после этого любой руководитель России значит, будет наследником и продолжателем сталинской политики, в том числе и развязывание Второй мировой. Да? В общем-то, логика проста и понятна. И после этого достаточно легко людям, те, кого так сказать, мы называем принятым термином обыватель, им очень легко будет объяснить все, что связано с сегодняшней русофобией на Западе. А она, ну, такая зашкаливающая. Ну, чего там? Она и до сих пор, собственно говоря, эта практика продолжается. Нам казалось, что вот она вспыхнула летом, весной прошлого года. И сошла на нет. Ничего подобного.
Вот, Кирилл, у меня такой вопрос. Ну, есть люди... Не глупые, которые считают, что в целом в истории, особенно если мы будем уходить вглубь веков, там, не 20-30 лет назад, а там, 200-300 и далее, вообще сейчас не найти никаких фактов. Да? То есть вот все историки на протяжении огромного количества лет трактовали по-своему, складывались какие-то картины, мозаики, да, из различных мнений. И в общем и целом докопаться до истины, что же тогда происходило, невозможно. Есть даже целое, значит, на эту тему исследование. Ну, о их качестве этих исследований не будем, наверное, говорить. И многие этим занимаются, на самом деле. Вот нет ли ощущения, что Украина просто довела, ну, до совершенства вот эту технологию, да? То есть, ссылаясь на то, что, в общем, все равно правды никакой нету, мы не докопаемся, вот мы занимаемся таким историческим творчеством, на самом деле.
Ну, абсолютно. Я вам скажу больше. В последние, наверное, несколько лет в украинском медиапространстве очень популярны стали всевозможные видеоблоги, телевизионные передачи, в которых...
Научно-популярного характера.
Да, которых, да? Ну, они называют там «История без мифов», «Настоящая история».
Подлинная история.
Да, апелляция, вот, так сказать, как бы к настоящему знанию, которое на самом деле знанием не является, а является просто, так сказать, там... простым перевиранием или компиляцией фактов. Ну, например, самый простой пример, вот, значит, на телеканале 1+1, который сегодня уже упоминали, значит, там выходит программа, которая называется «Настоящая история», и она рассказывает, что вообще, так сказать, Новороссия, вот, ничего прорывного в том, что совершила Екатерина II, когда начала вот такую массовую колонизацию и освоение Новороссии, когда города создавались, ничего особенного не произошло, потому что, ну, там, грубо, да, значит, так сказать, по содержанию, москали пришли на все готовое. А на самом-то деле было, значит, там поселение Хаджибей. Это нынешнее поселение, это старое татарское поселение на месте нынешней Одессы. Представить себе, что Ришелье, дюк, который разбивал улицы, строил порт, засаживал садами, ну, в общем-то, осваивал всю эту территорию, значит, что он наследник вот этих вот самых татар, которые жили в Хаджибее, он, вообще-то сказать, французский дворянин, ну, это смешно.
Там многие были привлечены, да. Светлые умы из Европы, да. Это также про Санкт-Петербург можно сказать, да, что вот, так сказать, на месте...
Была финская деревня, да, деревня,
вот Санкт-Петербург, это продолжение, да, так
сказать. Ну, но тем не менее, это на полном серьезе выходит, так сказать, на многотысячную, иногда на миллионную аудиторию. И об этом, так сказать, с ученым видом, красивыми картинками, экранизируя все это, об этом рассказывают. Поэтому, конечно, миф об истории на сегодняшний день действует сильнее, особенно для подрастающего молодого поколения, которое на самом деле глубоко не интересуется этими вещами.
Вот, кстати, это вот мой вопрос следующий. Вот все-таки, когда идет речь об истории, даже в ее таком научно-популярном изложении, в виде каких-то занимательных сюжетов, видеоблогов и чего угодно. А все-таки у меня нет ощущения, я даже сейчас, может быть, не буду выделять Украину, а в целом, что эта тема вызывает у массовой аудитории какой-то особый интерес. Да? Все-таки это, ну, как мне кажется, я не знаю.
Потому что...
Все-таки какая-то узкая прослойка, вот, так сказать, интересуется историей, копается в ней глубоко. И вот ей-то и прививаются какие-то новые, так сказать, нарративы, что называется.
Нет, или это не так? Нет, я не соглашусь, потому что я просто вижу ведь всплеск интерес к истории, он не только на Украине, он и в России. Я вижу огромное количество видеоциклов об истории России, да и не только России, а истории Европы. И вижу огромное количество подписчиков. Угу. Это миллионная аудитория.
То есть все-таки это серьезно, да?
Это очень серьезно. Ну, тот же самый Дмитрий Юрьевич Пучков, широко известный под прозвищем Гоблин, он создал очень хорошую сеть видеорассказов, лекций, разговоров об истории, причем эта история, повторюсь, и российская, и мировая, и европейская, это и история и военная история Европы. И это вызывает серьезный живой интерес. Другой вопрос, что это, понятное дело, что это как бы может быть, ну, не вся школьная аудитория. То есть это, и, наверное, даже там не так много школьников, а там как бы люди зрелые, которые хотят просто расширить свои представления об истории. А, конечно, хотелось бы, чтобы там больше были среди слушателей и зрителей этих каналов были не студенты, не люди там, моего возраста, или, так сказать, там, может быть, младше, а чтобы там были подростки, чтобы там были дети, которые бы слушали это.
Кирилл, и вот еще все-таки о Европе пару слов хотелось бы сказать. Вот в связи с чем. Я посмотрел за последние годы несколько немецких фильмов, посвященных Второй мировой войне. Ну, в их изложении, да, естественно. И мне бросилось в глаза довольно известный режиссер, очень хороший фильм по своему качеству, по художественному, так сказать, уровню и так далее. Мне бросилось в глаза, что у них уже на общественном уровне нет никакого чувства вины. Вот то самое, о чем мы говорим всегда, что им прививалось после войны, так сказать, вот это чувство вины, раскаяние, покаяние, да, чтобы, не дай бог, повториться. Вот, исходя из того, что я видел, мне показалось, что уже этого нету ничего. Да, уже все это прошло. И немножко по-другому смотрят, в том числе и современные немцы, на те события. Ну, вот здесь какую-то угрозу вы видите,
ну,
в этом?
Ну, опять же, мне сложно судить, насколько это массово.
Нет, ну здесь общие выводы сложно делать. Да, но тенденцию я увидел.
Я вам скажу, что эта тенденция, она была в Германии, существовала и в начале 2000-х годов. Немцы в какой-то момент сказали, что ну хватит, слушайте, мы устали каяться, да и давайте скажем, так сказать, откровенно, что огромный промышленный потенциал нашей страны заложил Гитлер, дороги, заводы, химические предприятия, да, ошибались, да, вот у них были перегибы,
да, как и у нас, так и у них,
да, конечно, варварская совершенно война, варварская это политика, так сказать, создания унтерменшей, абсолютно справедливо Холокост, ну, просто сколько можно, мы от этого устали, значит, давайте как-то, так сказать, может быть, уже немножко дадим заднюю. Эти настроения были в начале 2000-х. Насколько они сейчас широко развиваются, сказать сложно, но они в Германии всегда существовали. Другой вопрос, что на уровне политического истеблишмента, вот я повторюсь, что та же самая Меркель после этой резолюции 2019 года, она вышла и честно сказала, слушайте, ну давайте не будем наводить тень на плетень, да, простыми словами, давайте как посмотрим честно и трезво на историю. Да, немцы несут ответственность за развязывание Второй мировой войны. И это там несмываемое пятно на нас, и мы будем там целыми поколениями еще эту ответственность разделять. Это политическая воля. Другой вопрос, что, так сказать, там на уровне общественного сознания, но за этими процессами, конечно, нужно с очень большим вниманием следить.
Совсем немножко времени осталось. 73% считают, что хотят, переписывая историю украинской власти, убрать из нашей общей истории все упоминания о России и русских. 73% подавляющее большинство ответивших. Ну, 20% считают просто по приколу, 7% считают, что хотят, чтобы в мире больше знали об Украине и гордились ей. Ну, давайте коротко прокомментируем.
Благородность, да. Похоже, что в благородность этих действий украинских историков верит меньше 10%. То есть, ну, как бы, очень небольшое число людей. Ну, а да, я соглашусь с большинством проголосовавших. Совершенно понятны мотивы, по которым предпринимаются все эти действия. Ну, и вот последняя абсурдная история с изменением даты создания Киевской области, переносом ее на 842 год.
Да, бывает такое. Ну что ж, Кирилл, спасибо большое. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.